Шри Ади Шанкарачарья, Вивека Чудамани. Чтобы быть подготовленным к исследованию атмана, человек должен иметь мощный интеллект и способен схватывать сущность и отбрасывать второстепенное. Мощный интеллект. Никто не говорит, что интеллект не нужен. Без мощного интеллекта трудно прочитать Шанкару, трудно понять Шанкару. Интеллект не приведет к освобождению, но он даст понимание. Поэтому нет другого выхода, как развивать свой интеллект. Интеллект, как любой орган, развивается. Например, если у вас есть бицепсы, то вы можете их качать, и они станут больше. Если есть трицепсы, мышцы, тоже качайте, станут больше. Мышцы спины, мышцы ног, любые мышцы развиваются. Интеллект – это тонкоматериальная мышца. Ее тоже можно развивать разными способами. Если вы много читаете, много обсуждаете, ваш интеллект развивается. Если вы молитесь богине Сарасвати, ваш интеллект развивается. Это способность логически ясно мыслить, понимать смысл слов, понятий, суждений, умозаключений. Все мы живем в определенных системах, оценка, восприятие, представление, понятие, суждение, умозаключение, ощущение, восприятие, представление. И вот как мы можем свои ощущения перевести в понятие, суждение, умозаключение, за это отвечает интеллект, манас. Все мы ощущаем, все мы воспринимаем. У всех у нас есть представление, да, даже у собак есть представление. Небольшие, но есть. А вот понятие, суждение, умозаключение формирует интеллект. То есть манас и будхи. В особенности будхи, высший интеллект. И вот чтобы понимать священное писание, мы должны легко оперировать понятиями, суждениями, умозаключениями. Будхи необходим, чтобы понять священное писание. И понять имеется в виду не понять не только логически, а понять, как жить по ним. Смысл Бог слов понимают все люди. Никто не может сказать, я не понял. Но понял с точки зрения санатана дхармы и позиции садху означает, можешь жить по ним, можешь всегда ими руководствоваться. И далее Шанкара говорит, кроме этого, различные качества, перечисленные в писаниях. Кроме этого хорошо развитого интеллекта, еще нужны другие качества. Сильный интеллект поможет вам в духовной жизни. Те, кто игнорирует развитие интеллекта, рано или поздно терпят неудачу. Они приходят к тому, что они способны оперировать простыми вещами, приземленными категориями, а абстрактными вещами им сложно оперировать. И поскольку нет тонкости, санскритские понятия, тонкие бхавы, то, что стоит за ними, вот эта тонкость – она не позволяет воспитывать вивеку, не позволяет проникать в них. И тогда человек надеется, что он доберет, так сказать, медитацией, созерцаниями, преданностью и техникой. А вот выходит, что не совсем так. Потому что добрать медитации еще сложнее. Он уходит от усложненности интеллекта, думая, что это запутывает. Медитация, она проста. А медитация тоньше, и она глубже гораздо, чем интеллект. Если у него не сформирована антахкарана, не сформирован манас, то в медитативные тонкие состояния он вообще в них запутывается. Ведь там даже логики нет, даже и по слову понятия нет. А там есть тонкие бхавы, настолько тонкие нюансы, что в них сложно ориентироваться. И человек с грубым интеллектом в них вообще не сможет ориентироваться. Он потеряется в них, совершит ошибку. Поэтому Шанкара настаивает. Высокий интеллект. В каком-то смысле это делает сразу же традицию Адвайта-Веданты элитарной. В каком-то смысле да. То есть она сразу же отсекает тех, кто высоким интеллектом не обладает. С другой стороны, никто не отсекается, потому что высокий интеллект, как любой орган, можно развивать. Просто нужно этому уделять внимание. Далее, какие качества? Шанкара говорит, он должен быть в состоянии различать между реальным и нереальным. Различение между реальным и нереальным очень сложно на самом деле, потому что мы не знаем, что реально, что нереально в этом мире. И первое, что мы можем познать, что реально, что нереально, из священных текстов, из священных писаний, и от гуру. Мы должны сначала с помощью интеллекта твердо выучить и воспитать в себе определенный ментальный каркас, который бы позволял понимать, что реально, что нереально, что истинно, что неистинно. Где сад, а где асад. И как эту истину применить в своих месте, времени и обстоятельствах. Например, деньги, власть, привязанности, приходящие. То, что приходящее, считается нереальным с точки зрения дхармы. Но если у нас недостаточно вивеки, эти вещи нас могут очаровать, околдовать. Далее Шанкара говорит, он должен иметь ни к чему не привязанный ум. Легко сказать, ты должен иметь ни к чему не привязанный ум. Но ум привязан. Еще как привязан. Это наша цель, это наша санкальпа, иметь ни к чему не привязанный ум. В реальности ум сильно привязан. И к чему он привязан? Прежде всего, к своей карме. Трудно осознаваемой, внутренней, тонкой карме. Внешние привязанности легко осознать, и поэтому отсечь их тоже легко. По крайней мере, можно с этим работать. Например, если у вас привязанность к какой-либо вещи, вы можете это осознать, сделать вывод, что привязанность пагубна, поработать и отрешиться от нее. Если у вас есть привязанность к какому-либо человеку, и вы понимаете, что она вышла за грань допустимого для садху, вы можете поработать с ней, и она исчезнет. То же самое, если есть привязанность к богатству, к славе, власти, к каким-либо негативным качествам, это все видно. И вы можете совсем поработать. Тонкую привязанность не видно. Она является естественной средой для ума. И поэтому даже мотивации часто нет работать, потому что эта естественная среда кажется чем-то нормальным, чем-то обычным. Но это, конечно, не так. Тонкая привязанность к телу, тонкая привязанность к уму, тонкая привязанность к эго, к внутренним данным, к разным тенденциям ума, так или иначе видеть мир. А здесь говорится, не иметь ни к чему не привязанный ум, тогда ты поймешь веданту. То есть шанса нет, потому что наш ум привязан. Но что мы можем делать? Мы можем стремиться, мы можем зарождать намерение с помощью духовной жизни воспитать в себе ни к чему не привязанный ум, ни к чему, кроме Бога. И мы должны периодически делать просмотр. Так, интересно, а к чему вообще привязан мой ум? И мы должны буквально под микроскопом посмотреть, к чему он привязан. И мы обнаружим много интересного. Оказывается, он привязан к телу, это естественно. Он привязан к местам разным, естественно. Он привязан к языку и культуре, воспитанной их детства. Он привязан к собственной роли в обществе, какая бы она ни была. Он привязан к своей системе координат и оценок отношений, времени, пространства, шаблонного мышления. Он привязан к целому перечню разнообразных желаний, мелких или крупных. Он привязан к отношению других людей. Далее он привязан, вернее, он имеет тенденцию вообще привязываться к любым переживаниям, чуть более тонким, чем он сам. Эти переживания фактически являются для него очаровывающими, властвующими над них. То есть он легко попадает под власть любого более тонкого переживания. Любое тонкое переживание, это фактически он, ум сдается. Потому что они обладают силой, все тонкое обладает силой над всем более грубым. Если ум развивает чувствительность, например, к блаженству, к ясности, к пустоте, к видениям, медитативным состояниям. И мы обнаруживаем, что наш ум очень уязвим, и привязанность – это его, так сказать, главная ахиллесова пята. Это главное его уязвимое место, как пята у ахиллеса, за которую мать держала, когда его купала. Известная всем история. Все тело неуязвимо, а пята уязвима. Поэтому отравленная стрела попала, и ахиллес тоже погиб в битве. Неуязвимый воин, заговоренный. Таким же образом и наш ум, привязанный к чему-либо, является ахиллесовой пятой. И Шанкара говорит, должен иметь ни к чему не привязанный ум. То есть мы должны воспитать в себе такую тенденцию, чтобы ум не был ни к чему не привязан. И это называется процесс изживания нежелательных качеств. Анарха-невритти. Мы должны бороться с этими нежелательными качествами привязанности, захваченности различными. И на Муладхара чакре есть привязанность к чему-либо. Например, к комфорту. На Свадистана чакре у кого-то привязанность еще осталась к сексу подсознательная, даже если внешне она не реализовывается. В образе, в тонких интенциях, может быть. У кого-то не к сексу, а к общению, ну, такому. Говорят, на Свадистане. Свадистана чакра – это не только секс или не только общение, это целый спектр энергий, которые соответствуют элементу воды в неочищенном состоянии, венерианских энергий в гороскопе. Как из них сделать мудрость? Как отрешиться от этих привязанностей? На манипура чакре – это привязанность и к еде, и к власти, и к материальным вещам, в общем, жадность. В различных формах, и к интеллекту тоже, к логическим схемам и построениям и концепциям. Все это привязанности манипуры. К анахата чакре – это привязанность к своим представлениям об эго, гордость. Вишудха чакре – привязанность к своим представлениям, привязанность к эго, зависть, гордость тоже. Аджна чакра – привязанность к концепциям. И прежде чем мы поймем суть Адвайта Веданты, Шанкара говорит, надо все эти привязанности от них избавиться. И даже садху со стажем, даже опытные монахи понимают, как нелегко избавиться от этих привязанностей. Но другого выхода нет. Это называется анартха-невритти, поэтому садху, который вступает на путь, он понимает, что путь не так прост, что придется в процессе духовной работы работать со сложными вещами, где-то переступать через себя, избавляться от привязанности. И пока не избавишься, врата освобождения не откроются, никого не обманешь. Духовный мир очень строг, очень четок, очень ясен. Невозможно ничего укрыть, ничего спрятать. В кармане положить там свои привязанности и пронести их в рай. Все. Закон кармы отмеряет душе именно столько, сколько есть, не больше. В этом сложность. Пока есть эти привязанности, мы не можем двигаться дальше, они нас держат. Поэтому садху медитирует на то, чтобы избавиться от этих привязанностей. Именно за этим идут в саньясу. Тот, кто не хочет избавиться от привязанности, он идет в карма-саньясу, в грихастха-дикши. В пурна-саньясу идут те, только те, кто хочет избавиться полностью от всех привязанностей и достичь освобождения. Это серьезный выбор. Это самый серьезный выбор, который есть, поэтому порно-саньяси. Как статус, это самый сильный статус. Это чтобы никого не было непонимания, что в порно-саньясу тот, кто выбирает, он должен быть готов отрешиться от привязанностей, не поощрять их в себе. Что любая привязанность для того, кто идет в порно-саньяси, это заблуждение. Этого не требуется полностью избавляться от привязанности от тех, кто имеет грехастха дикшу. Карма саньяса дикшу. От порно саньяси это требуется. Это непременное требование. То есть это сам статус, сам выбор предполагает избавление от таких привязанностей. Но анартха невритти это такой длительный процесс. Как же избавиться от привязанностей? И святые говорят, надо идти путем не только анартха-невритти, негативным путем избавления от привязанности, но также артха-правритти, пестование позитивных привязанностей. Лучший способ победить привязанности – это воспитать в себе позитивную привязанность. И что это за позитивная привязанность? Преданность Богу, вера в Богу, самоотдача Богу. Надо сделать большим объектом своей привязанности только Бога. И поскольку Бог не предполагает никакой мирской привязанности, такая привязанность называется бхакти, преданность, вера и самоотдача. Надо учиться все отдавать Богу, полагаться только на Бога. Это и есть артха правритти. Поэтому каждый саньяси, он должен знать, он никогда не победит привязанности полностью, каким бы он аскетичным ни был, если не воспитает в себе тотальную привычку отдавать себя Богу, тотальную преданность Богу. Сколько бы он ни боролся, каким бы он аскетичным ни был, какие бы методы йоги ни применял, все равно что-то останется. Не на материальном уровне, так на тонком. Только полная, тотальная сдача Богу, тотальная преданность Богу позволяет победить привязанности. Итак, Шанкара дальше говорит. Он должен обладать контролем над внешними и внутренними органами чувств. Он должен горячо жаждать освобождения, и он должен быть неутомимым в практике. Только такой ученик готов вопрошать о брахмане. Итак, ниже перечислены эти необходимые требования, о которых мы говорим. Различение между реальным и нереальным называется вивека. Вивека означает способность сначала с помощью анализа, а затем с помощью простого созерцания воспринимать то, что истина, то, что ведет к освобождению, а что не ведет. Фактически, когда мы становимся садху, жизнь становится проста. Ведет к освобождению, не ведет к освобождению. Все. Весь мир делится на две этих категории. Нет усложненности больше. Вся психология должна уйти. Должно быть такой четкий, трезвый, прагматичный подход. Вот такой стиль поведения ведет к освобождению, а такой не ведет. Все, все понятно. Все амбиции должны уйти. Тоже такой четкий подход. Ведет к освобождению, не ведет к освобождению. Ведет к Богу, не ведет к Богу. Это вивека. И вот садху должен воспитать в себе такое качество вивеки, чтобы проявлять его и в жизни, и внутри самого себя. Благодаря этому он не тратит никогда время. Ничего лишнего. Он не тратит время в уме, не позволяя ему пустым мыслям занимать свое сознание. Ведет к освобождению, не ведет. Он не совершает ненужных действий. Он не порождает ненужных мотиваций. Ведет к освобождению, не ведет. Например, вам предлагают что-то. А давай туда поедем. Там такие возможности, такие красивые места. Садху спрашивает, а это как, вообще ведет к освобождению? Нет. А какой смысл в этом? А поедем туда, отдохнем. Хорошо. Ну а как к освобождению ведет, нет? Нет. Так о чем разговор вообще? Садху это очень трезвый, прагматичный ум. Он хорошо различает. И вот благодаря вивеке, способности различать, садху может отсекать все ненужное, все лишнее. И в нашей жизни очень много лишнего есть. Если мы становимся садху, мы должны научиться отсекать лишнее. Это смысл пурна саньяса дикши. Далее Шанкара говорит: нежелание радоваться плодам действий ни в этой, ни в последующих жизнях. Вот так Шанкара трактует слово «вайрагья». Нежелание радоваться плодам, наслаждаться плодами действий ни в этой, ни в последующей жизни. Вот если вы наслаждаетесь плодами своих действий, плодами кармы, не отдаете их Богу, а присваиваете в себе, то эти действия становятся вашей кармой. Они приписываются вам. Понимаете, вы за них начинаете нести ответственность. Ах, это ты хочешь насладиться, ах, это ты хочешь за это благодарность, ах, это ты хочешь результата, хорошо, получай, но получай и ответственность. Получай это как свою карму, чтобы она стала причиной следующего рождения. Вот. Но когда мы не желаем наслаждаться плодами действий и уходим с позиции наслаждающегося и говорим: нет, я не буду этим наслаждаться, пусть наслаждается только Бог, все отдаю Богу. Бог, Ишвара, Шива, Дататрея – это верховный наслаждающийся, а я не наслаждающийся. Я буду счастлив только отдавать это все Богу. Я буду действовать в духе только самоотдачи. А если и наслаждаться, то только чистой преданностью, чистой верой, чистой божественной благодатью. Вот этим я имею право наслаждаться. То есть здесь такой принцип. Материальной энергией, прокрити, имеет право наслаждаться только тот, кто ее создал, только Ишвара. Джива не имеет права наслаждаться прокрити, материальной энергией. Она, конечно, может, злоупотребив свободой воли, пробовать это делать, но что из этого выходит, всем понятно. Прокрити не предназначено для наслаждения дживы. Прокрити предназначено и создано для наслаждения Ишвары. А для чего прокрити дана дживе, душе? Ведь она помещена в нее все-таки. Она же дана и для чего-то. Да, она дана душе только для того, чтобы отрешиться от нее. Только чтобы научиться с ней многообразно освобождаться от нее и научиться служить Ишваре, не привязываясь. То есть душа должна научиться взаимодействовать с этой прокрити так, чтобы это прокрити не омрачало ее. Только для духовного опыта. На что это похоже? Вам дан какой-то прибор, для того, чтобы вы научились, выработали на нем какие-то качества. Например, штанга вам дана, чтобы вы накачали мышцы, развили силу. А вместо этого вы хотите получать какое-то свое наслаждение от штанги, помимо задуманного. То есть вы неправильно пользуетесь штангой, материальной энергией. Штанга – олицетворение прокрити, она тяжелая, плотная. Но вы решили как-то еще для других целей приспособить. Она для этого не приспособлена. Если упадет блин от штанги на ногу, будет не очень приятно. То же самое и материальная энергия. Поэтому вайрагья – это отказ от плодов действий результатов, отказ от наслаждения материальной энергией. Полное принятие решения. Наслаждается только Бог. Я не наслаждающийся. Верховный Бхагаван Ишвара наслаждающийся. Потому он и называется Бхагаваном. Бхагаван происходит от санскритского слова «пхага». Пхага – это различные качества. Совершенство силы, совершенство красоты, совершенство мудрости, совершенство славы, совершенство всеведения, совершенство отречения. То есть тот, кто обладает в полной мере вот этими шестью качествами, тот именуется Бхагаваном. И Ишвара, поскольку он производит прокрити, он имеет право ею наслаждаться. Душа не имеет права наслаждаться прокрити, но она имеет право наслаждаться благодатью Ишвары, которая возникает в процессе самоотдачи, пожертвования плодов и результатов Ишвары. Вот этим она имеет право наслаждаться. Душа имеет природу сатчитананда. И вот в процессе самоотдачи Ишваре Ишвара посылает ей мощный благословляющий импульс, так что ее собственная природа Сатчитананда обнажается и раскрывается. Это и есть наслаждение души. Мы наслаждаемся божественной благодатью, но материальной, нематериальной природой. Мир потребительской культуры сейчас совершенно сбит с толку. Все живые существа, все люди пытаются наслаждаться прокрити материальной энергией. Поскольку им, у них не очень получается, они какое-то время наслаждаются, а затем снова страдают. Хочу наслаждаться телом. Тело стареет, не могу наслаждаться, страдаю. Хочу наслаждаться телом другого человека. Возникают тоже сложности. Невозможно это делать постоянно. Хочу наслаждаться имуществом, богатством. Когда тело стареет, богатство переходит другим. Все, что нажито непосильным трудом. Хочу наслаждаться властью, хочу наслаждаться славой. Все это, вот власть, чувствуете, да? Сила, что это? Кирти, Яшас, Айшварья. Это все качество Ишвары, качество Бхагавана. То есть хочу быть Бхагаваном. Но Джива не Бхагаван в теле. Джива ограничена. Она Бхагаван на уровне Брахмана. Все это мы знаем, если мы хорошо медитировали над Махавакьей Таттвамаси. И Джива не имеет права наслаждаться так, как Бхагаван, пока она сама не слилась с Бхагаваном. Потому что прокрити обязательно ведет ее в заблуждение и принесет ей страдания. Вот. Вивека и вайраги означают, я понимаю, что мне не надо наслаждаться прокрити. Я различаю, вивеки хватает. И я сформировал четкое намерение отрешиться от наслаждений прокрити и наслаждаться только Богом. Наслаждаться процессом самоотдачи, служения Богу. Вот это вайрагья. Эти качества нужны, чтобы изучать адвайту. И далее Шанкара говорит, еще нужны 6 добродетелей. И как они звучат? Шама – спокойствие. Дама – контроль чувств. Упарати – это отрешение или удаление ума от объектов. Ну, аналог пратихары. Титикша – терпение. Вера – Шрадха и концентрация на атмане, устойчивость в медитативном состоянии, самадхана. Шама, дама, упарити, титикша, шрадха, самадхана. Например, шама – это спокойствие ума в любых обстоятельствах. В Индии есть такая поговорка, хочешь проверить содержимое сосуда, надо его взболтать, тогда из него на тебя польется все, что внутри. Поэтому есть традиция проверки учеников. То есть достаточно что-то взболтать, и сразу будет видно, что в сосуде есть. И вот садху – это тот, кого взболтать невозможно. И вот нас часто кармические ситуации взбалтывают. И когда нас взбалтывают кармические ситуации, из нас исходит то, что находится внутри. Садху берет этот процесс под контроль, он не дает взбалтываться своему уму, он поддерживает ум в спокойствии. Это и есть шама. Дама – это самоконтроль. Контроль глаз, ушей, языка. Всех видов восприятия. Садху – это тот, кто постоянно контролирует свои чувства. За счет чего? За счет воли. И главное – за счет осознанности, за счет созерцания. Садху не позволяет глазам бесконтрольно смотреть, ушам бесконтрольно слушать, он присутствует в видении, присутствует в слушании, присутствует в обонянии, в осязании и во всех других актах восприятия. Это дама. Как присутствовать во всех актах восприятия? Все время контролировать свой ум. Все время пребывать в полноте внимания. А если не удается, то брать практику попроще, например, мантру. Упарати – удаление, способность удалять ум от внешних объектов. Когда мы способны удалять ум от внешних объектов, это называется вайшнави мудра. Когда какая-либо садхана держится внутри, и мы сосредотачиваемся на какой-либо установке, даже на фоне восприятия, например, во время атмавичары. Далее, терпеливость. Терпеливость означает, вы спокойно переносите голод, жажду, жару, холод, комфорт, дискомфорт, хвалу и хулу и многие другие вещи. И за счет чего такая терпеливость? За счет осознанности, смирения, преданности и способности к самоотдаче. На силе воли это можно воспитать себе, но это очень сложно. Но когда у вас есть самоотдача, такая терпеливость появляется, потому что у вас есть возможность отдавать все Богу и не страдать. Вера, шрадха, означает непрерывная устойчивость в медитации на Бога, непрерывная устойчивость в размышлении о Боге, способность получать благословение вследствие размышлений о Боге, способность всегда полагаться на свое прибежище, на гуру парампару, на дхарму. Это вера. И самадхана. Концентрация на атмане. Самадхана означает способность быть в нидитхьясане в любых ситуациях. В осознанной медитации на атман, которая рано или поздно должна привести к самадхи. Самадхана — это еще не самадхи, но это устойчивость в состоянии осознанности. Таковы 6 добродетелей, 6 совершенств, которые надо воспитывать. Если вы посмотрите, что мне не хватает, может быть, мне не хватает спокойствия, тогда надо концентрироваться на том, чтобы обрести спокойствие. Пратипакшабхавана, сосредоточение на противоположном, это то, что помогает воспитать нужные качества. Может быть, мне не хватает самоконтроля. Тогда мне нужно медитировать на то, чтобы обрести совершенный самоконтроль над органами чувств. Это все можно воспитывать. Я слышал об одном садху, который ставил вкусный торт перед собой и не ел его. Какой-то из святых в юности так делал. Он садился и медитировал, уводил ум внутрь и отрешался. Рамакришна, у него была привязанность к золотым монетам сначала. Он брал эти монеты и размышлял. «О, монеты, вы всего лишь кусок металла. Почему я должен терять освобождение ради вас?» И потом кидал их в реку. Но потом он побаивался, как бы Лакшми не разгневалась. Потом он перестал кидать монеты в реку, он решил просто не касаться монет. И он больше никогда не брал в руки денег, потому что он решил выполнить такое отрешение. И однажды один его преданный взял в руки золотую монету и решил проверить Рамакришну. И он коснулся монетой его руки. И пишет, что Рамакришна застонал, когда он коснулся. То есть даже во сне у него был такой контроль. Вы можете также проверить, есть ли у вас терпение. Терпение – это именно качество, присущее пурна-саньяси. Потому что, когда он собирает пожертвования в Индии, идет от дома к дому, где-то ему подадут пожертвования, подношения, еду какую-то. А если это будет недхармичная семья, прогонят, может быть. Где-то ему подадут вкусную еду, где-то невкусную. Где-то его с уважением встретят, а где-то вовсе без уважения. И садху должен легко все это смотреть на это с терпением. И он должен любить всех этих людей и относиться к ним с любовью и состраданием. Это и есть терпение. То есть, когда садху нетерпелив, это признак того, что он не контролирует ум, не усмиряет ум. Терпение – это способность ждать длительное время. Иногда ученик спрашивает гуру. Гуру не отвечает. Ученик беспокоится. Почему гуру не отвечает? Гуру забыл обо мне. Гуру не думает обо мне. Гуру не заботится обо мне. Да нет. Может, гуру хочет, чтобы ученик набрался терпения, научился этому. Тоже иногда нужно. Это и есть ответ, но этот ответ надо понять. И четвертое качество, которое нужно для освобождения, он говорит, мумукша, интенсивное стремление к освобождению. Интенсивное стремление к освобождению есть интенсивное стремление к Богу. Это то же самое, что и бхакти, преданность, потому что Бог и освобождение – это синонимы. Вне Бога никакого личного, персонального освобождения нет. Стремиться к освобождению – это стремиться к источнику освобождения. Источник освобождения – это Бог. То есть это интенсивное стремление к Богу, потому что в Боге происходит освобождение. И у нас нет пока часто у многих интенсивного стремления к освобождению. Есть, ну, такое небольшое стремление. Именно поэтому висадху достаточно хорошее. Нельзя сказать, чтобы его вообще нет или что оно слабое. Есть. Но когда речь идет об интенсивном, это нечто другое. Интенсивное стремление к освобождению позволяет делать тапасью. Оно побуждает всегда, мотивирует делать всегда и везде тапасью, в любых условиях. И причем неважно, это вы находитесь в группе, находитесь один, вы заняты или не заняты. Если вы хотите, вы найдете способ, как делать тапасью, потому что у вас есть намерение делать тапасью. И вот тапасья проистекает из интенсивного стремления к мокше. И какую это тапасью? Прежде всего, внутреннюю тапасью, антар-тапасью. Антар-тапасья означает умственное поклонение Богу в любых обстоятельствах. Это созерцательная практика. А если не удается созерцательная практика, то мантра, джапа. Как можно поддерживать свою тапасью? Какие действия благоприятны для совершения тапасьи? Если у нас нет поддержки со стороны действий, трудно удерживать тапасью на должном уровне. И вот есть два раздела ведической традиции. Первый относится к джняна-канда, то есть раздел мудрости и джняны. Второй называется карма-канда, раздел предписанных правильных действий. То есть карма-канда означает то, что йогин должен совершать. Если он не совершает это, то он не может прогрессировать. И некоторые говорят, что если он не совершает, например, нитья садхану, нитья карму, то накапливается противаю доша. Противаю доша означает противоположная энергия, изъян от противоположной энергии. То есть, грубо говоря, грех, омрачение. Если ты не производишь, не выполняешь свою ежедневную нитья карму, так считается. Ну, например, что такое противаю доша? Если вы не практикуете, накапливается естественная обычная карма от прошлых тенденций. И ваш ум начинает двигаться в сторону прошлых тенденций, порождая анартхи, нежелательное качество. Это действие противаю доши. Или если вы не практикуете, то в гороскопе всплывают разнообразные планетарные влияния. И они вас ведут в нужном направлении, в нужном им в соответствии с законом кармы. Это тоже влияние противаю доши. Или если человек не практикует и исполняет мирские желания, каналы загрязняются. Это тоже пример противая доши. Или если в храм человек заходит к божеству в обуви, то чистое смешивается с нечистым. Тоже противая доши. Именно поэтому существует правило ритуальной чистоты. Сайбабу спросили, можно, если все недвойственно, если все иллюзорно, можно ли заходить в храм в обуви? Он сказал, можно, но не думайте, что вы в обуви. А попробуй не думать. Да, заради, что обувь – это одеяние божеств. Не так-то легко. Противая доша получится. То есть ты входишь в чистое место, а в уме я одет нечисто. Нечистая бхава смешивается с чистой. Чистый инициирует тонкие праны, но эти тонкие праны смешиваются с ощущением в уме «моя обувь нечиста», получается противая душа. Именно поэтому нельзя садиться ногами в сторону божеств. Есть разнообразные тонкие правила, как не совершать. Именно поэтому нельзя совершать апарадхи в отношении садху, нужно поддерживать самаю. Все это для того, чтобы не накапливать противая душа. уважительно относиться к учениям, передавать его только тем людям, кто достоин, потому что есть много возможностей, чтобы противная доша накопилась и создала неблагоприятные кармические реакции. Но противная доша также накапливается, когда мы ничего не делаем. То есть просто ничего не делаем, вот не созерцаем, не делаем упасану, не читаем мантру, она накапливается просто потому, что мы живем, просто потому, что мы находимся в материальном мире. Например, все замечают, что все люди стареют. Это противная доша на уровне физического тела. У некоторых стареет не только физическое тело, но также ум стареет. Например, если вы давно не виделись с каким-то другом детства, и вы встречаетесь с ним, и так сталкиваетесь, там такие шаблоны уже, там такое видение. И вы думаете, да, не ожидал. Противная доша действует, потому что вы не виделись 20 лет, и 20 лет человек смотрел телевизор, читал газеты, читал интернет, формировал различные убеждения, укоренялся в них, общался с другими людьми, создал много фиксированных идей, а вы их не создавали, вы, наоборот, с ними боролись и освобождали свой ум. Есть разница. Вы противодействовали собственной тенденции. Вы контролировали свои клеши. То есть вы где-то замедлили собственное влияние кармы и избавлялись от противной доши. А человек накапливал, накапливал. Это и есть противная доша. Это проявляется в мире людей как старение. Уменьшение чистоты. И если мы не совершаем нитья-карму, ежедневную садхану, то вот такие нежелательные качества накапливаются. И какие есть вообще кармы в разделе карма-канда, которые считаются благоприятными и описаны в шастрах? Карма здесь берется не с точки зрения причинно-следственных связей или действия. Под кармой здесь имеется в виду праведная, благочестивая деятельность, очищающая карму. И вот есть нитья-карма. Нитья-карма – это ежедневная садхана. Вот считается, что нитья-карма обязательно следует выполнять. Если ее не выполнять, то противная доша накапливается. То есть это увеличивает зло в жизни садху, увеличивает грех. То есть ее надо обязательно выполнять. Есть наймитика-карма. Наймитика – это то, что выполняется время от времени. Например, во время праздников Шиваратри, Даттаджаянти, Дивали, там, Гуру Пурнима. Есть камья-карма. Камья – это то, что для исполнения желаний. Тавматургические практики, например, когда мы хотим что-то достичь и призываем какое-то божество, например, Лакшми или Сарасвати, или Шиву. Камья-карма. Есть праящита. Праящита-кармы, когда нужно что-то очистить, искупление, какой-то грех искупить, омрачение, какой-то кармический узел развязать. Это праящита-карма. Когда мы делаем подношение, чтобы очистить в своей жизни что-то. И кармы, связанные с упасаной, поклонением, когда мы поклоняемся избранному божеству для получения благословений. И вот нитья-карма, ежедневная садхана, что она включает? Вообще, если говорить, есть нитья-карма, ежедневная ритуальная садхана, и есть дина-садхана. Нитья-садхана, дина-садхана. И часто, когда гуру посвящает ученика, он ему разъясняет и нитья-садхану, и дина-садхану. Но иногда йоги, которые не следуют ритуальным путям, разъясняют только дина-садхану. Дина-садхана – это то, что надо делать ежедневно из йоги. Например, ежедневно надо сделать джаланети, анулома-вилома-пранаяму, асаны, сахита-кумбаку. К примеру, не обязательно именно так. Ну, там, махамудра, махабандха, махаветха. Затем помедитировать махашанти медитации или поконцентрироваться. Затем попрактиковать шамхави мудру. Ну, это можно сказать йога дина садхана. Садхана по распорядку. А нитья карма – это ежедневная ритуальная практика. Часто дина садхана и нитья садхана они считаются одним и тем же. Но если брать согласно шастрам, согласно писаниям, то нитья-карма включает в себя несколько вещей. Первое – это пратах-критям, ритуалы по пробуждению. когда вы встаете и выполняете садхану утром, например, читаете мантры древа прибежища и другие. Второе – обязательное омовение, стан. Когда вы готовитесь к сандхе, и омовение включает нанесение трипундры, нанесение точки бинду или тилаки, одевание четок с мантрой. Все это снан, очистительная практика, которая готовит йогина к новому дню. Затем сандхья. Сандхья особенно важна в нитья-садхане. Сандхья означает, что во время на восходе, на закате и в полдень мы практикуем, например, брахма-мантру, Ишвара-гайатри, или Брахма-гайатри, другое название. Или мы практикуем краткий вариант гуру-йоги с Ом, Дататрия-гайатри и Брахмананда-гайатри. Затем читаем джапу. Все это сандхья. Сандхья, которая выполняется трижды в день, как считается, устраняет все препятствия в жизни йоги, устраняет все грехи. Поэтому выполнять сандхью очень важно. И часто об этом говорю. Также джапа. Джапа – это то, что можно выполнять после сандхи. Например, мы выполняем джапу восхождения по древу прибежища. Те, кто получал передачу, все 6 мантр древа прибежища или 5 мантр древа прибежища. И последний из нити кармы – это пуджа, ежедневная, которую мы делаем. Арати, простая пуджа, поднесение баджанов. Все это составляет нити садхану. И вот нити садхана позволяет ликвидировать противая душу, возникающие кармические проблемы и трудности. Однако подход Анутара-тантры, он каков? Он ведь говорит, что самое главное – это ведь созерцание, пребывая в созерцании. И считается, что тот, кто является парамахамсой, тот, кто следует аватхута-ашаму, тот, кто пребывает вне всех рамок и предписаний, ему не обязательно ни ритуалы, ни нити карма, ему достаточно пребывать в состоянии осознанности, этого достаточно. Но вопрос в том, что таких личностей сразу мы не можем стать такими личностями. Мы приходим к этому постепенно. Единое самое созерцание для нас работает не сразу. Мы ее воспитываем постепенно. И мы должны выполнять свою нитья садхану, едина садхану ежедневно. В надежде на то, что когда-нибудь наше единое самое станет столь совершенной, наше пребывание в созерцательном присутствии станет столь безупречным, что мы будем способны реализовать всю благодать только за счет поддержания естественного состояния. И вот нитья садхана, дина садхана – это две такие линии, которые садху поддерживает ежедневно, чтобы противостоять кармическим тенденциям ума, воспитывать все нужные качества. Тогда он может понять учение Адвайты. Иногда люди говорят, почему нам так сложно в миру практиковать? Потому что слабая дина садхана. Это ведь вопрос, сколько часов вы выделяете времени на садхану? 6 часов дина садханы, 3 часа нити садханы. И ничего не сложно даже в миру. Час нити садханы, час дина садханы. Еле-еле, чтобы удержать себя. 5 минут нити садханы, 5 минут дина садханы, и ты сметен кармическими потоками. Если туда добавляется компьютер, телевизор, общение с мирскими людьми, ты как садху перестаешь иметь какой-либо магический вес в этом мире. Ну, ты как не имеешь никакого значения как садху. Вот. Ты щепка в руках кармы. Вот. Поэтому очень важно. Итак, Шанкара говорит, все эти качества необходимы, чтобы ученик был готов вопрошать о брахмане. Тогда мы готовы вопрошать о брахмане. Когда мы вопрошаем о брахмане, в состоянии готовности благодать нисходит сразу, и реализация приходит быстро. Время нужно только, чтобы подготовить себя к такому стопроцентному, полноценному вопрошанию. И мои благословения, чтобы вы были усердны в такой подготовке.
О.